эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодняшняя тема «Государство будущего» повторяет тему летнего кампуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, который проходил в июле под Казанью. В московской студии руководитель группы тьюторов и модераторов летнего кампуса РАНХИКС, декан факультета Liberal Arts College Евгений Миронов, начальник отдела внеучебной деятельности РАНХИКС Александр Вартанов, студент РАНХИКС, модератор летнего кампуса Дмитрий Романов и студент также Дмитрий Умаров, который участвовал в летнем кампусе этого года. Я хочу напомнить, что это не первый год. История продолжается уже четвертый раз. Да, в прошлом году темой был университет будущего, сейчас это уже государство будущего. Но я хочу, чтобы Евгений напомнил, собственно говоря, историю этого мероприятия, как все начиналось и какие условия, да, кто туда попадает.
Кампус проходит четвертый год, летний кампус президентской академии, полное название этого мероприятия. Но поскольку мы Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, это четвертый кампус. Каждое лето мы приглашаем ребят, совершенно замечательное место, горнолыжный курорт рядом с городом Казань. От 200 до 300 участников разные годы мы приглашаем, бывают
это
разные.
Это не только российские ребята?
Это не только российские ребята, и надо сказать, что с каждым годом все больше и больше международных участников. Вот этот кампус был самым международным, и поэтому уже второй раз мы как условие задаем, что работа происходит на английском языке, ну, просто потому что довольно много участников не говорят по-русски. Вот, представлено было довольно много стран, Восточная Европа, какие-то страны, которых мы даже сами не ожидали, скажем, были ребята из Эквадора. Вот. Но в основном, конечно, это российские участники, причем представлены все регионы России. Это не случайно, прежде всего, потому что у Российской академии народного хозяйства и государственной службы есть филиалы во всех регионах, поэтому значительная часть участников – это наши собственные студенты. Но площадка абсолютно открытая, приезжают ребята из других вузов. Конечно, большая делегация из Казани, из Татарстана, и надо сказать, что администрация республики очень поддерживает это мероприятие, и президент Татарстана приезжает всегда и на открытие, и на закрытие, как правило. И коллеги местные нас очень поддерживают, и часть организационной команды – это местная команда. И в этом смысле мы очень себя уютно там чувствуем.
Ну вот про зарубежных участников чуть позже. Я хочу тогда Тимура Марва спросить. Да, вы первый раз на летнем кампусе были, да? Вы должны были что сделать, чтобы туда попасть? И вы учитесь на каком факультете?
Да, я учусь в Институте бизнеса и делового администрирования при РАНХИКС на факультете международных отношений. И как только я узнал, что открывается конкурс на летний кампус, я сразу же открыл сайт, заполнил там анкету.
Что спрашивали?
Анкета вся была на английском языке. Нужно было написать краткую биографию, нужно было предоставить все свои награды, которые ты получал когда-либо за, ну, за всю свою жизнь. Также нужно было пройти онлайн-тест на знание английского языка. Да, и затем, если ты проходишь этот этап, тебе звонят по скайпу или на телефон, и ты проходишь уже собеседование на английском языке.
Собеседование – это показывает уровень знания языка или уровень вообще человека претендента?
Вы знаете, я бы сказал так. Собеседование показывает коммуникативные навыки, то, что называется, да, на профессиональном языке, то есть способность будущего участника вести коммуникацию на самые разные темы. Да, о себе, о учебных делах, о том, что ему интересно. Поскольку, когда мы говорим об английском языке, нас интересует не знание там, грамматики, вокабуляра. Да, это не про пятерки и четверки, это не обучение английскому языку, а способность общаться на языке. И мы ввели правило в этом году, что мы не исправляем, так и было и в прошлом году, но вот в этом мы прям это зафиксировали специально, что мы не исправляем никаких ошибок. Никто никого не исправляет. То есть все, вот, кто попал на кампус, они говорят так, как они умеют. И вполне ожидаемо, совершенно не обязательно, что лидерские такие функции в коммуникации, в групповой работе берут те, кто лучше всего знает язык с такой вот школьной точки зрения. Это совсем не обязательно так. Вот собеседование, оно, собственно, про то, насколько свободно человек может общаться.
И это не только российские студенты проходили, это все, кто...
Все абсолютно одинаковые, да? Условия, конечно.
Хочу тогда Дмитрия Романова спросить. Дим, вы работали как модератор, но когда-то вы пришли на летний кампус, наверное,
ну да,
как
условием
студент, да?
Кампуса является, что нельзя быть участником более чем один раз. То есть в следующий год, когда нас позвали на кампус, когда у нас надо, ну, как сказать, организоваться, ну, я имел, во-первых, некоторый опыт уже, понимание, что там происходит, мог дать некоторый фидбэк, как организатором кампуса, как и, собственно, может быть, какую-то лекционную часть. Ну и, собственно, уже понимая, что называется, что должно как-то делаться, точнее, даже правильно сказать, наверное, не понимая, что не надо делать на кампусе, в смысле точки зрения проектов и так далее, этот опыт позволит стать модератором. То есть это очень интересная история, позволяющая задуматься о том, о чем ты не думаешь свободное как-то от кампуса время, скажем так.
А вы были на кампусе прошлогоднем или еще раньше?
Чему я был как участник, я был 2 года назад. Тогда было еще 3 факультета. Тогда был социальный, государственный, собственный бизнес. И тогда мы каждый в своем факультете разрабатывали проекты по нашему направлению.
Да, то тогда есть... не было общей какой-то темы. Тогда было разделение на определенные
факультеты. Это скорее было больше учебных, с точки зрения каких-то прагматичных навыков, которые нужны в профессиональной деятельности. И, выигрывали те, кто обладал некоторым, наверное, более глубоким видением своей специальности. А когда идет тема, как сейчас, например, там ценности, там 20-40, 20-30, или как бы в том году университет, это позволяет всем участникам, независимо от их образования, участвовать полноценно и выдавать, достаточно, скажем так, неординарные и приятно подготовленные, хорошо подготовленные проекты на выходе, которые, возможно, когда-нибудь могут реализоваться как некоторая реальность, в которой мы все будем жить.
Спасибо. Это был Дмитрий Романов. Хочу Александра Вартанова, он начальник отдела внеучебной деятельности, спросить, да, как-то потом вы отслеживаете, как ребята дальше двигаются, те, кто принимал участие в летнем кампусе, или кто туда идет из своих, да, из тех, кто учится в академии?
Вы знаете, да, у нас есть некоторый, как мы его называем, кадровый резерв. Мы следим за успехами студентов, мы остаемся с ними на связи. Они есть у нас определенная база, которую мы в дальнейшем привлекаем к участию в различных наших других активностях. Активностей у нас в Академии очень много, и они не сосредоточены только в Москве, а на территории всей России они происходят. Различные, это и творческие, и научные, и образовательные программы, где студенты привлекаются и в качестве участников, так как уже понятен их потенциал, и в качестве организаторов, так как они уже прошли нашу школу. Да, соответственно, мы ребят не теряем. И по итогам их учебы на выходе мы формулируем такой сборник, мы его называем «Топ-100», в который включаются лучшие студенты, в том числе и по показателям их участия в летнем кампусе. Не единственный, естественно, источник, да, этот кампус, но в том числе является такой вот полезной активностью.
Вот у меня такой вопрос. Мне кажется, это такой современный тренд, и не только в высшем образовании, но тем не менее, да, то есть студент должен себя как-то проявлять не только как студент, как учащийся, но и как активный человек. Тимур сказал, надо показывать то, что ты получил, какие-то награды, весь свой багаж предъявить для того, чтобы тебя оценили. Это такая дополнительная какая-то история к обычной. Это нормально, это правильно, потому что, мы знаем, да, сейчас в школе тоже портфолио будет уже засчитывается. Правильно это, неправильно? Может быть, все-таки учебное заведение должно оставаться учебным заведением?
Вы знаете, я бы сказал так, что это совсем не дополнительная история. Речь идет о том, что границы между учебой и неучебой, в принципе, должны постепенно растворяться. Да, не должно быть такой ситуации, когда есть, скажем, школа или университет там с одной стороны, жизнь с другой стороны. Да, то, чем, скажем, школьное образование, по-моему, чрезвычайно страдает. Университетское в меньшей степени, но тоже. Да, когда это что-то такое отдельное от жизни. И в этом смысле речь идет о скорее стирании этих границ. Да. Мы говорим там уже много лет о том, что учеба должна быть или обучение, образование, это то, что происходит с человеком на протяжении всей жизни, да, но это также происходит с ним в период жизни тоже тотально, да, и в этом смысле там коллеги сейчас могут рассказать о том, что происходило, скажем, в так называемой вечерней программе, но для нас это не добавление к основной, это просто есть тотальность кампуса, скажем, или тотальность некоторого образования. Все, что происходит с ребятами, начиная там, с зарядки, с того, как организован завтрак, что происходит в проектной работе, как организована какая-то вечерняя активность, это все единый комплекс, да, построенный в определенном стиле, с определенной атмосферой, если угодно, базируясь на определенных ценностях. У нас тематика ценностей была такой ключевой в этом году, там попозже можем об этом рассказать. В этом смысле, понимаете, то, как, скажем, Александр ведет вечернюю программу, или то, как мои коллеги-тьюторы работали над проектами, это все на самом деле для нас построено на единых принципах. Именно потому, что образование – это все. Да, и или это все, или это вообще не образование. Да, поэтому речь идет не о добавке, а о том, что это какая-то единая система, единый подход.
Ну, давайте тогда расскажем о том, что проходило днем, про вечер, ну, естественно, чуть позже. Да, вот что проходило днем, это были лекции, это были какие-то мастер-классы, вот что,
Тимур? Да, днем проходили в основном лекции, тренинги. Образовательная часть.
Вот что-нибудь из того, что вам больше всего запомнилось или понравилось, я не знаю, зацепило?
Больше всего меня зацепила, наверное, лекция по кросс-культурному менеджменту. Ее вел проректор РЕНХИКС Сергей Павлович Мясоедов. Он рассказывал о том, как важно не только знать язык, причем в совершенстве, когда ты занимаешься бизнесом там, с людьми другой национальности, но при этом знать традиции, знать обычаи, знать то, что совершит твой напарник по бизнесу вот в любой момент. Ну, например, он приводил пример культурного шока, когда встречаются индус и араб, и араб индусу в подарок дарит мясо, говядину, потому что свинину он не ест. А для индуса говядина – это, ну, корова – это святое животное. И вот уже конфликт. Также была очень интересная лекция об ораторском искусстве, как правильно держать себя на сцене, как правильно, ну и невербальная, и вербальная связь с аудиторией.
Да, спасибо. Собственно, у нас была особая задача у модератора по утра, соответственно. Нам нужно было постоянно вытаскивать ребят к проекту, что называется, потому что происходит много всего интересного. Это и лекции, это и тренинги, это и семинары, это и вечерние программы, это и зарядка, и везде есть какие-то соревнования. А ключевой момент – это проект. Собственно, и здесь сложность была в том, чтобы дать ребятам не только какое-то вот более широкое видение по тематике кампуса, но и дать им инструменты, которые они могут, собственно, использовать для реализации данного проекта, так и, собственно, учитывать тот опыт, эти знания, которые они на этих лекциях получают одновременно с параллельного, находясь на кампусе. И поэтому как бы надо было быть в нескольких местах одновременно, что называется, и находить какой-то баланс, как бы все успеть.
Давайте тогда расскажем, сколько групп было, да, и как они формировались. Там был какой-то замысел, связанный, может быть, с принадлежностью национальной или профессиональной?
Ну, давайте восстановим просто рамку, да, коллеги там добавят подробности. Значит, у нас было примерно 220 участников в этом году. Надо сказать, что мы как никогда строго подошли к отбору действительно по уровню владения языком, сделали там чуть-чуть более сложную анкету, чем в прошлые годы.
Ну, и надо сказать, было, да, быстрее все происходило.
Да, и надо сказать, что по отзывам вот все, без исключения, очень сильный был состав, наверное, самый сильный за 4 года, и ребята были очень-очень, конечно, мотивированы работать. И мы разделили участников на 14 команд. У нас была группа тьюторов и модераторов. Тьюторы – это опытные тренеры-преподаватели. Модераторы – это в основном ребята, которые учатся в магистратурах. Вот они вот, работают в таких парах, тьютор плюс модераторы, и под их руководством было две команды. То есть у нас было вот 7 таких пар. Вот каждая команда должна была представить свой проект, презентировать его в последний день. И действительно это момент соревнования, потому что одна из команд, соответственно, побеждает.
Сколько человек в команде было?
Ну, примерно 15-16, там 14, чуть-чуть по-разному.
Ну, это много для такого единодушного проекта. Это
немало, да, это действительно немало. Вы спросили про отбор. Мы стараемся делать команды сбалансированные с точки зрения представительства регионов. Ну, балансировать немножко гендерный состав, хотя надо сказать, что абсолютно доминируют на кампусе девушки, как-то вот тоже уже традиция, 4-й год. Вот, тем не менее, стараемся более-менее сбалансировать тоже по участникам из разных стран, из разных регионов. Вот, и в этом году у нас в анкету были зашиты, так сказать, вопросы, связанные как раз с ценностями, да, более-менее с тематикой кампуса, с взглядами на будущее, поэтому мы, так сказать, учитывали и это,
хотя это не было. А какие это были вопросы?
Вы знаете, они были достаточно такими прямолинейными, там было 3 вопроса, ну, на уровне вот, что для вас будет показателем там успешности, скажем, через 15 лет и так далее.
Секундочку. То есть такие вот. Тимур ответил.
Что для меня будет показателем успешного человека? Наверное, успех в карьере, крепкая дружная семья, но, несомненно, сумма какая-то денег при себе.
А что по большей части? Вот это же интересно. На самом деле это можно использовать как такой социологический момент, потому что анкет было, наверное, много, ну, желающих участников было больше, чем... Наверное,
было несколько тысяч анкет, действительно.
И это очень интересное могло быть социологическое исследование. Вы этим воспользовались? Вы, может быть, для себя что-то поняли, что там
Вы знаете, я отвечу на этот вопрос. Действительно, несколько тысяч анкет. В этом смысле это интересный срез. Но мы вот не так давно с коллегами вернулись, поэтому мы, надеюсь, воспользуемся этим. Да. У нас была команда психологов, которая помогала. Психологи из академии. Они составляли вопросы и помогали нам, собственно, формировать команды. Хотя у нас уже есть идея там, про следующий год. Вот мы с Дмитрием это обсуждали, что, наверное, стоит попробовать сформировать команды скорее там, по функционалам, да, скажем, там, лидерские всякие способности и так далее. Но вот в этом году мы формировали более-менее по ценностным ориентирам.
Да, и можно зажить какие-то, как вы говорите, неожиданные вопросы.
Ну, вот здесь было предложение внести Белбин-тест, как тест Белбин, соответственно, как
надо
инструмент для отбора.
Такой,
да, я сейчас объясню, собственно. Это подразумевает наличие у человека предрасположенности, склонности к одной из трех, скажем так, функций, связанных с координацией проекта, с началом и, собственно, глубоким размышлением над проектом, собственно, идеей на наполнением и завершением проекта, собственно, вот те, кто доталкивает проект. Всего, если я правильно понимаю, там их 9 классификаций, которые можно было бы, собственно, получить. И в этом смысле, мне кажется, было бы удачно, если бы удалось сформировать команду на будущий год, исходя из такого полноценного, скажем так, набора из 9 склонных к чему-либо ребят. Ну, как минимум, если бы какой-то минимальный балл или там в сумме.
Ну, это вот гипотеза, которую мы сейчас прорабатываем там для себя, потому что на самом деле наша собственная ценность, да, и наше собственное видение таково, что в принципе все могут все. Да? То есть, если даже собирается команда из ребят, так сказать, аналитиков, скажем так, да, то, в общем, все равно они должны сделать презентацию и так далее. И в этом смысле кампус это, безусловно, еще вызов для них, да, немножко попробовать себя в новых ролях и так далее. Поэтому мы всегда немножко так с опасением относимся к тому, что слишком много заранее там подруливаем. Да, вот все на кампусе могут все, да, и делать презентации, и размышлять над серьезными вопросами, и участвовать в каких-нибудь танцевальных конкурсах. Все вот могут все. И мы создаем атмосферу и среду, в которой ребята действительно раскрываются и могут себя попробовать в этом смысле. Значит, и что для нас было важно в этом году? Да, давайте так, вот вы сейчас меня спросили про то, есть ли у нас какие-то наблюдения. Наверное, первое наблюдение, которое бросается в глаза при чтении анкеты, при общении с ребятами, а надо сказать, что к нам приезжают те, кто учится на довольно прикладных направлениях обучения, да, это менеджмент, государственное управление, пиар, ну вот такой круг направлений. Это ребята, с которыми ну, там зачастую всерьез об их персональных ценностях, об их картине будущего не говорят. У них нет наработанных инструментов работы с таким инструментарием. Да? Поэтому первое, что бросается в глаза, это есть некоторый типовой набор слов, которые все тут же вам выбрасывают на этот вопрос. Да? Ну, вот там.
Примерно как Тимур, да? Нет.
Да, и в этом, ну, примерно такой. Да? И в этом нет ничего, в принципе, плохого, но задача, это вполне естественная ситуация, но задача кампуса мы видели в том, чтобы дать, подарить ребятам некоторые инструментарии более осознанного, более аналитичного, что ли, подхода к собственному будущему, к более прагматичному, если угодно, подходу. Да? И это начинается с некоторого критического мышления об этом наборе слов, скажем так. Да? Потому что если собирается группа, и все говорят, скажем, семья для нас это ценность. Но уже через 15 минут обсуждения понятно, что под словом семья все имеют в виду что-то разное, да, и ждут от этого совершенно там разных вещей. Вот такой critical thinking, да, и большая осознанность в подходе к таким вроде бы очевидным вещам, это одна из ценностей, которая для нас очень важна.
А были какие-то, может быть, внутренние противоречия, связанные с тем, что люди были из разных стран, и вот действительно есть какое-то своеобразие и особенности? Тимур, вы не заметили?
Я думаю, это не связано с тем, что мы были из разных стран, но в основном у нас были противоречия, причем дело доходило до жестких перепалок. В тот период, когда мы думали о наших ценностях, потому что прийти к консенсусу, найти вот три ценности, которые важны для каждого из 14 человек, это довольно-таки сложно. И мы, наверное, вот первую половину кампуса, наверное, только над этим и думали.
А какие были предложения? Ну, как раз кажется, что это не так сложно.
Ну, для начала мы подошли к этому, наверное, не так хорошо. Мы начали составлять список вообще ценностей и просто какой-то такой составлять снежный ком. И решили, что мы его потом разберем. И у нас там был огромный список, и семья, карьера, там, не знаю, дружба, добро, и права человека. И потом у нас начиналась дискуссия о том, какие три ценности для нас самые важные из этого огромного-огромного списка.
И вот именно для вас или для современного человека вообще, как кажется?
Для группы, для команды,
для реальной группы. Да. Ну и еще мы думали о том, как эти ценности, то есть будут ли эти ценности важны для человека через 25 лет, в 2040 году, потому что у нас проект был про государство будущего. Вот. Но это было так проблематично.
Позвольте, я поделюсь своими наблюдениями.
Да, Дима, хотел попросить.
Значит, касательно работы между иностранцами, скажем так, и нашими ребятами. Первая разница существенная. Это в подходах к работе. Если иностранцы предпочитают сразу интернет, это сразу YouTube, это Google, это какие-то аналитические заметки консультационных компаний, типа там McKinsey и так далее, с их видением будущего, то нас начнет подходить от собственного опыта.
То есть, те сразу берут какой-то справочный материал и начинают в нем копаться, чтобы оттуда предъявить.
У них это именно уже наработанный навык, позволяющий, собственно, как раз обрабатывать уже готовую информацию.
Что ты думаешь по этому поводу? Сейчас я прочитаю.
Вот, да. То есть примерно так. А потом они, собственно, на основе ссылок на какие-то экспертные источники, по их мнению, они давали какое-то свое видение ситуации.
И, кстати, наверное, очень обоснованно и убедительно. Нет, Тимур, как вы это воспринимали, когда вам вот такое выдавали, какое-то мнение, подкрепленное авторитетными людьми?
Ну, довольно-таки было, да, убедительно.
Ну, в принципе, тяжело, наверное, было, да, говорить. Нет, ну, да, я так не думаю, да. Надо было тут же тоже залезть в интернет, призвать другие авторитеты. И это сложная история, мне кажется.
У нас, собственно, была история такая, что сразу вспомнили, что никто не предполагал, например, что интернет был столь популярный, телефонная связь и так далее. Поэтому мнение консультационных агентств, ну, типа того же самого McKinsey, не считалось таким, как бы, сильно важным в перспективе 25 лет. То есть они, ну, сказал тезис того, что они тоже ошибаются. И поэтому все-таки вот, скажем так, российское видение того, что давайте придумаем и сами, и поймем, откуда все стоит, оно как бы сыграло доминирующую роль, и пошли, собственно, по нашему пути, то есть сформировали список ценностей, и начали отбирать, что важнее, что не важнее, исходили из принципа первичности. То есть какие ценности являлись первичными, то есть, ну, такими, вот, называется, core values, как их обозвали, и производными от них. То есть мы пришли к списку однозначному из трех ключевых первичных ценностей. Это, соответственно, безопасность, это равенство и свобода. Вот, к ним, собственно, добавили две дополнительных. Это технология, соответственно, и, как бы не соврать,
образование.
Да. И, собственно, исходя вот из этого списка из пяти, это как он был работающий в команде из 30 человек, потому что сначала работали тьютер медиатор вместе, и две команды работали вместе, давая как бы альтернативное видение команда против команды, мы получили, скажем так, в итоге очень интересное наблюдение, что принципиально разные видения ребят, и, собственно, они как бы и устраивают дебаты между собой во время наших вот проектных сессий, приходили к очень удачному заключению с точки зрения вот их понимания вопроса. Потому что каждый был вовлечен в этот процесс, и каждый, собственно, старался поделиться своим каким-то видением и подкрепленным какими-то вот аргументированной, скажем так, базой, чтобы сформировать какое-то единое общее мнение для двух команд.
То есть в каждой команде пришли к этому результату? Или это был
совместный? Да, это сначала был совместный проект из 30 человек. Мы начали работать вместе, команду, собственно. Потому что, ну, вот, база, на которой у нас была работа, мне кажется, была какая-то, ну, унифицированная. То есть мы давали инструменты, как их можно было получить, эти ценности, как с ними работать и так далее. А затем, собственно,
а
мы...
А какие инструменты, как это происходит, что вы предлагаете?
Ну, на самом деле, начиналось все очень простого, что там механизм списков, например. Потом есть разные механизмы оценки. То есть можно оценивать с точки зрения важности, можно оценивать с точки зрения первичности и так далее и тому подобное. То есть... Ключевым условием для нас, как наш внутренний договоренность с тьютером-модератором, была в том, что мы не даем полностью свое мнение, в принципе, не даем свое мнение. То есть мы просто задаем вопросы, тем самым заставляя ребят думать. И, скажем так, в первый день для второй команды это был шок, потому что они не могли понять, в принципе, наверное, ситуацию, как понять, что мы сами даем себе цель для проекта. То есть всех было, как бы, дайте цель проекта, а мы, собственно, под нее подготовим решение. И когда мы сказали, ребят, цель тоже от вас, от вас зависит, что вы ставите в качестве цели на проект, у них был такой парадайм-шифт, и они не могли долго понять, как бы, что с ним делать, как с ним жить. Но в итоге, как бы, и мне кажется, что обе команды очень удачно.
Да, но это как бы не шаблон. Да,
я понимаю, да, но это как раз интересно.
Это что называется.
Кто-то изначально шел по двум разным путям, да, вне зависимости от того, что тьютер-модератор, да, и две команды могли идти совершенно разными путями, они, может быть, и сидели в 10 метрах друг от друга, но проекты совершенно разные, и даже взаимодействия практически не было, да, тут уже сам тьютер, да, с модератором определяли, какой маршрут, какой алгоритм интереснее, правильнее, удобнее. В зависимости от, опять же, каких-то особенностей команды.
Да, совершенно верно. То, о чем Дмитрий сказал, это очень важный момент. К нам приезжают ребята, которые уже успешны. Это, как правило, те учатся хорошо и там имеют кучу всяких достижений. И это очень важно для нас. Но мы и для себя, и вот и ребятам говорим такую вещь, что вы уже научились очень успешно играть по правилам, которые определили не вы. Это важно, это очень важно в жизни, но мы создаем в кампусе, пусть пока игровую, но все-таки ситуацию, в которой ребята сами могут определить правила для себя в будущем. Это уже принципиально другой уровень разговора. На одно дело я играю по чужим правилам, другое дело я задумываюсь, какие правила установил бы я. И нам кажется, что в этом возрасте, а к нам приезжают ребята первый, второй, третий курс, думать о своем будущем, и мечтать о том, как бы я его обустроил, да, вот если бы все было возможно, это, наверное, самое естественное и правильное состояние. И для нас это не абстракция, и не просто мечты, потому что на самом деле, когда ребята начинают укладывать свои, вроде бы такие совсем оторванные от реальности мечтания, в проекты, думать о том, какой первый шаг они могли бы сделать уже завтра, а это обязательно предполагалось в проекте, что от большого видения мы постепенно идем к тому, что бы мы могли сделать уже завтра, как первый шаг к этому, это обязательная часть. Оказывается, что на самом деле многое из этого вполне реализуемо. Еще одно такое интересное наблюдение. Многое из того, что ребята планировали себе на далекое будущее, на самом деле уже существует сейчас. Может быть, в зачаточном таком состоянии, в зачаточном виде. То, о чем они мечтают, уже на самом деле начинает реализоваться. Вот. И так далее, и так далее. В этом смысле это такой подъем на следующий уровень разговора, да, о том, как мне, так сказать, там быть вот успешным в мире, который от меня не зависит, к разговору о том, каким мог бы быть мир, если бы он зависел от меня. И в этом смысле мы говорили о личных ценностях. Да, ребятам действительно нужно было договориться в команде, это очень важный вызов, потому что, в конце концов, мы живем на основании тех ценностей, о которых мы смогли договориться, и это само по себе очень важный опыт. Но еще это проецировалось в образ государства будущего, и мы специально говорили о том, каким может быть государство как феномен, не конкретное государство, там, российское или еще какое-то, а государственность как феномен, да, чтобы этот феномен мог соответствовать тем ценностям, которые ребята видели себя в будущем. Это сложный разговор, и он не может окончиться в момент кампуса. Вот мы еще столкнулись с тем, что нам было довольно сложно оценивать проекты, они были очень сильными, и их было очень сложно оценивать, потому что как оценить разные ценностные представления о будущем? Они просто разные, да. Вот, мы не хотели создавать ситуацию жесткой конкуренции, в этом смысле выиграл проект скорее, но наиболее ярко сделанный с такой презентационной точки зрения. И, кстати, в проекте, который победил, ключевой ценностью была ценность эмпатии. То есть, ребята, которые из выигравшей команды, они хотят построить там будущее государство, будущее общество, будущее на основе ценности эмпатии, сопереживания, возможности поставить себя на место другого человека. Еще раз, мы не устраиваем соревнования между ценностями, они просто очень ярко это артистично подали. Но вот, например, вот к такому решению они пришли, и сами ребята говорили о том, что они не думали об этом, когда они приехали на кампус. Вот, в смысле, вот эти 2 недели, это еще возможность что-то открыть для себя. Это для нас очень важно.
Да, интересно, когда вот от начала такого вроде бы до старта одинаково все приходят к каким-то интересным и очень разным историям. Я хочу напомнить, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы сегодня говорим о летнем кампусе РАНХИКС. И тема его была вот как раз «Государство будущего». Давайте о нем и поговорим. Да, вот что представили еще, Тимур, может быть, вот ваша команда, какие-то этапы, которые вы проходили и которые для вас были важны, вы вдруг что-то понимали, да, в процессе?
У нас были главные 3 ценности. Это семья, это экология, природа и это предпринимательство. Мы пришли к тому, что... Ну, то есть второй этап разработки нашего проекта – это были конкретные действия, которые мы совершаем, как уже говорил Евгений, сегодня для того, чтобы это будущее наступило через 25 лет. И тут мы подошли к решению этого вопроса. Мы придумывали такие действия, которые бы затрагивали сразу 3 ценности. Не по отдельности одну ценность, там, я не знаю, сделать что-то, чтобы укрепить семьи, или сделать что-то, чтобы сохранить экологию. Что-то, что...
Влияло бы на все 3 сразу, да. Да. Но это очень сложно.
Это очень сложно, но мне кажется, мы смогли это сделать. Например, я говорю о конкретных действиях. Например, начинать рассортировать мусор. кажется, что это, ну, как бы, относится только к природе. Но нет. Во-первых,
кто выносит ведро, да?
Мусор сортирует семьи. То есть, ну, это понятно, потому что семья – это, ну, как, самая главная ячейка общества. То есть, там, мама учит ребенка, как правильно, что куда класть, какую бутылочку, там, в синюю коробочку. А затем… Это также полезно для предпринимательства, потому что многие заводы могут принимать эти уже переработанные отходы и делать из них что-нибудь, ну, новые продукты. То есть это помогает сразу всем трем ценностям. Но это была основная, ну, как бы идея нашего проекта. А также мы хотели пустить такой, как бы, пилотный город, пилотную версию, пробную. Хотели создать такой город, ну, прототипу Сколково или Иннополиса, который недалеко от Казани находится. Этот город был бы в такой пилотной версии государства 2040. Там бы все люди перерабатывали отходы, все люди ценили семьи, и затем мы хотели, вот если этот наша пилотная версия сработает, то эту идею распространить, как бы, на все города и государства.
Я могу рассказать вам про другой проект.
Да, я почему-то про Платона начинаю вспоминать, как про утопичность. Да, с удовольствием, конечно.
Соответственно, одним из проектов ребята решили посмотреть на вообще тему кампуса, на свой проект глазами ребенка. И они формировали полностью и ценности, и модель государства будущего. И, соответственно, потом анализировали, какие нужны шаги для того, чтобы прийти к этому государству, исходя из того, как видит ребенок, через призму взгляда ребенка.
Это замечательная идея, правда.
Да, соответственно, что видит ребенок? У него ценности, семья, она присутствует, но он видит ее не через, не так же, как взрослый. Да? Он видит то, что со мной родители проводят много времени, или у меня там двое родителей, а у соседа, там, у моего друга там один родитель и так далее. То есть ценность семья, но смотрится, просматривается через такие вот аспекты. Если мы говорим про образование, то ребенок видит его, сидя за школьной партой с утра там до вечера, упершись в книжки, и одновременно мы, чтобы продемонстрировать там рисунок будущего, демонстрировали ребенка из будущего, который рассказывал, как образование происходит в будущем. Да? Ну, мы моделировали, скажем, все происходит вне классов, у них как бы более интерактивные задачи в школе, у родителей больше времени на семью, потому что некоторые функции, там, скажем, по уборке заменены робототехникой и так далее и тому подобное. То есть столкновение взгляда ребенка сейчас и взгляда ребенка там в 2040 году.
Ну вот, через... Собственно, презентация была построена на контрасте, да, между тем, что происходит с ребенком там сейчас и его там сверстником вот через 25 лет.
Да, и как бы соединение, связь мы провели в этом проекте, провели через то, что тот ребенок, который рассказывал, как сейчас, оказался родителем того ребенка, который рассказывает, как в будущем. И он рассказывает, какие он шаги предпринял, чтобы его ребенок уже жил в государстве будущего.
Да, я как раз хотела об этом спросить, потому что какие-то шаги же надо было предложить, да, вот что можно было предложить. Ну, окей, с образованием еще, в общем, как-то понятно, да, а вот с родителями, с семьей, что можно сделать?
Вы знаете, там это... вообще практически все упиралось в образование, да, то есть не только в систему образования, а в тот объем, те знания, тот пласт, да, который необходимо поднимать, освещать в процессе не только там школьного, студенческого, да, роста, но и вообще на протяжении всей жизни. Образование должно быть непрерывным. Оно должно быть разным, оно должно быть актуальным для определенного возраста, для определенных целей, но оно должно быть непрерывным. Ну и, соответственно, здесь шло... Я всех подробностей не знаю, потому что я просто путешествовал от одного проекта к другому и наблюдал, как ребята ребята работают, насколько я помню, да, это как раз через внедрение каких-то таких игровых форматов, серьезных форматов, психологических форматов в обыденную жизнь, в образовательные какие-то платформы и так далее. То есть доносить до человека знания в отношении и правильной постановки вопросов семьи, да, то есть правильные подходы.
Да, это... Ну, вполне ожидаемо, я добавлю, да, вполне ожидаемо в очень многих проектах, конечно, образование так или иначе оказывалось в центре внимания ребят, да, ожидаемо, потому что они сами в это погружены, да, они являются студентами, жизнь наполнена образованием, но и ожидаемо, потому что, конечно, образование является инструментом, да,
достижения. Мне кажется, как раз, что наоборот, не очень ожидаемо, потому что раз они в этом, они уже в этом, и думать об этом, собственно говоря, ну, вот они уже учатся в хорошем,
ну, хороших вузах, да, точно. Есть запрос, как говорят, того, чего не хватает. Да.
Они чувствуют, конечно, когда, да, когда человек научился
даже
пользоваться...
Даже успешные вполне студенты, им все равно чего-то,
да,
не хватает.
Ну, представьте себе плотника, который научился пользоваться отверткой, и он понимает, что есть еще куча инструментов, которыми он тоже может научиться пользоваться, и которые сделают его более успешным. Тот человек, который даже отверткой не умеет пользоваться, он наверняка не задумывается о том ассортименте инструментов, которые возможно,
ну, в общем,
да,
кроме того, туда приезжают ребята, у которых есть такой вкус к образованию. Да, для них эта тема, вот то, о чем я говорил в начале, это не то, что вот тут у нас образование, тут у нас жизнь. Это ребята, конечно, для которых образование это, ну, такой в высоком смысле фан, да, то есть они получают от этого удовольствие. Они, собственно, поэтому и приезжают в кампус, да. Это такой естественный отбор, да, участников. Но я обратил бы еще раз внимание на то, что, конечно, то, о чем ребята мечтали в отношении образования будущего, это то, что часто декларируется как уже часть современного образования. И я думаю, что это в том числе симптом того, что много из декларируемого на самом деле не очень-то реализовано.
Например,
да, когда ребята мечтают о том, что это будет индивидуальный такой вот подход, что можно будет выстраивать индивидуальные траектории, о том, что в образовании больше будет игр, что будет доступ к разной информации и что это образование будет интерактивно в высоком смысле и так далее. Вот если мы посмотрим там веб-сайты всех современных вузов, мы подумаем, что это уже есть. И вот тут мы видим там 220, ну, там, одних из лучших там студентов в стране, которые об этом продолжают мечтать. Я думаю, что это в том числе симптом того, что между декларацией и реальностью по-прежнему есть некоторый разрыв, и здесь есть еще куда расти. Да, вот, кстати говоря, кампус, это, конечно, стопроцентная интерактивность, это действительно мероприятие, которое, ну, оно не может делаться там стопроцентно самими студентами, мы понимаем, это большой, очень сложный проект и дорогостоящий проект, но все, что можно, там, конечно, задействованы студенты. И вот, кстати, недаром мы рекрутируем модераторов, как правило, из бывших участников кампуса, и в командах есть капитаны, которые там руководят жизнью такой вот повседневной. И так далее, и так далее. Да, в этом смысле мы стараемся по максимуму это сделать мероприятием для самих ребят, по максимуму сделать открытым. Тимур стал рассказывать про лекции, про тренинги. И действительно много, и их больше, чем одна в каждый момент. Вот, в этом смысле ребята еще выбирают, куда они идут. Вот, и потом они, встречаясь с модератором, с тьютором, обмениваются этой информацией, думают, что они берут к себе в проект. Иногда в параллели стоит 3-4, даже там 5 бывает мероприятий, да, вот, и так далее. Много тренингов, которые происходят там на открытом воздухе и в формате квестов, например, там огромная территория, ребята бегают по ней. Вот, мне кажется, это примерно то, что ребята в идеале бы видели в обычном их образовании, да, но пока для этого существуют вот такие специальные площадки типа кампуса.
Есть разница в образовательных каких-то мечтаниях у российских и зарубежных? И, может быть, из некоторых стран там какие-то свои особенности?
Значит, ну, здесь надо рассказать, как бы, что важно было для нас, как, собственно, для организатора, скажем так, стороны руководства кампуса. Мы отслеживали несколько параметров, которые, мне кажется, были принципиально важными для того, чтобы понять, что вообще происходит на кампусе. Это, во-первых, групповая динамика, как, то есть, вот, как команда образуется, как она, собственно, формируется, как она развивается. И что еще более важно, с точки зрения и финальных практик, и так далее, это личная динамика каждого участника. И в этом смысле, почему пошли мечты об изменении в образовании, потому что люди видели, что они за эти вот, там, 10 там, дней узнали гораздо больше, чем кто-то за год или за там, 2 года своего обучения, которое они провели в университете. То есть это было как видно через их проекты, которые они делались, потому что, правда, приходилось перерабатывать огромные пласты знаний. Есть короткий пример, чтобы объяснить, как все пошло. Ну, вот когда мы, собственно, закончили разговор про ценности, и примерно к какому-то общему консенсусу с более-менее глубоким пониманием у всех участников команды. Однако мы начали думать о проекте через призму города будущего.
Если не говорить про конкретное содержание, то формат, он интересен не только, не только российским студентам, но и международным. Это, вероятнее всего, это траектория, которой стоит идти, и которая даст более интересные, может быть, не наиболее эффективные, но более интересные результаты, нежели чем тот вид, в котором образовательная система представлена сейчас.
Но принципиальной разницы нет. Принципиальной разницы нет, и действительно, вот Тимур сейчас говорил, были острые разговоры, были споры, но это были споры между просто живыми думающими людьми. Совершенно не разделение по признаку культурного
бэкграунда. Это даже то, что касается образования, потому что, ну, понятно, несмотря на декларацию Болонского процесса, все это произошло. То есть,
понимаете, когда мы думаем о будущем, да, здесь вот эти ограничения, там, современные нюансы, ведь ребята уже достаточно взрослые, они прекрасно понимают, что они думают про то будущее, когда скорее их дети будут в школах или в университетах. И поскольку мы исходим не снизу, так сказать, не от деталей или ограничений, мы исходим из большого видения, основанного на ценностях, то здесь, в общем, в результате удается договориться. Это, кстати, тоже важный, мне кажется, показатель того, что происходит в кампусе и того, что происходит, может быть, с современной молодежью, что о таких серьезных вещах ценностных вполне договориться можно.
Можно, да. Я все-таки, Дима, хочу попросить досказать про вот тот проект, который вы или вели, или он вам понравился, да, потому что есть
разные... Собственно, указанные группы, которые у нас шли параллельно, как раз моя ударная группа, значит, говорил про город, и тех знаний, которые, собственно, ребята пытались, скажем так, освоить за этот короткий период времени. То есть, ну, рассуждая о городе, понимаете, вот он должен быть спектр, что называется, тем, которые составляющие являются города. И, наверное, звучит невероятно, но ребята проковыряли весь интернет в поисках и про дороги, и про электричество, и про институты в городе, и про муниципальное образование, и про... То есть покрыто был огромный пласт знаний, причем за такой короткий срок это было сделано, что ребят был просто некоторый такой шок от того, что они смогли это сделать. И мало того, они, собственно, выступили уже в конце кампуса некоторыми экспертами по этому вопросу. И, что называется, даже в некотором смысле расстроились факту, что не было вопросов, потому что были там, как бы, дискуссии закулисные, скажем так, между тем, кто говорил про город и про город. И они готовы были спорить не на уровне, собственно, моя песочница красивее, а на уровне взвешенного уже, как бы, profound knowledge, как, собственно, мы это называли. Вот. А второй проект, как бы, на контрасте вот этого, у нас было решение, в принципе, изменения парадигмы государственного устройства, и, как уже часто декларируется, но, как бы, до сих пор еще, к сожалению или к счастью, не так, поставить человека в центр внимания. То есть заявить слово человек как ценность ключевую, и его интересы как самый-самый-самый важный.
Естественно, государство – это человек?
Ну, скорее не так, скорее государство – это инструмент для обслуживания человека. В частности, как всего, как бы, вот общество в целом смысле. И дальше пошли практические шаги к изменению как системы образования, естественно, такой это personal
track. А с чего начали? Ну, наверное, там пошаговая какая-то была.
Ну, вот все началось именно с отношения к человеку. Там пересмотрели систему налогов, там, пересмотрели систему предпринимательства, пересмотрели в некотором смысле...
Систему налогов, то есть без налогов или уменьшить?
Нет, есть, как бы, понять смысл и понять цель этих налогов. То есть, как это, собственно, ушло с людей наших участников. То, что существует сбор, некоторую копилочку и какое-то перераспределение. Участники сказали, а почему происходит так, а не иначе? То есть, почему, собственно, вот эти деньги идут именно в такие-то цели, а эти идут, собственно, на такие-то цели?
Такой опасный проект.
А в некотором смысле да, но на самом деле пришли к тому, что, возможно, было бы очень сильно неплохо, если бы люди, скажем так, выплачивая налоги, четко понимали, куда деньги потом пойдут. То есть, в некотором смысле предлагался инструмент так называемый donation, то есть взносов, поддерживающих, соответственно, ту или иную, скажем так, деятельность необходимую, которая нуждается в финансировании.
То есть этот проект можно было назвать «Будущее без государства» в таком случае, наверное, все.
Ну, скорее нет. Нет, не было ни в коем случае отказа от государства как института в целом, потому что были ключевые функции, которые все-таки оставались за государством, потому что есть ключевые решения, суверенные вместе с соседями и так далее.
Что оставили на решение государства?
Все ключевые вопросы, которые так решаются до сих пор в государстве.
То есть оставили те же?
Потому что, да, то есть во многих решениях требуется экспертиза определенная, и даже выносили на какое-то общее. Становится общинное голосование не является решением, потому что ну, элементарно экспертизы для принятия решения будет не хватать. И поэтому, собственно, также ждались выборные органы, также ждался, собственно, президент. То есть, в принципе, менялись какие-то, ну, что называется, более приближенные к человеку вещи. То есть это какой-то, что называется, мой дом, это какая-то вот моя улица, условно говоря, это мой город в каком-то смысле, это моя работа, это моя система образования, ну, как и мой персональный трек образования, и так далее и тому подобное. То есть какую-то революцию, собственно, твои подразумевал в рамках проекта.
Видите ли, тут есть еще какой важный для нас момент. И мы это говорим себе там часто, когда мы планируем кампус. Мы прекрасно понимаем, что в своей жизни ребята еще не раз изменят эти ценности, да, и будут их уточнять, а может быть и серьезно менять. В этом смысле мы не ожидаем сейчас каких-то окончательных ответов. Более того, мы не хотели бы, чтобы сами ребята думали, что они нашли какие-то окончательные ответы. Но мы верим в то, что те, кто прошли вот через такие две недели, а как и в прошлом году и в предыдущих кампусах, это почти круглосуточная работа. Это вот действительно такое тотальное погружение в этот мир. Это ребята сами так себе это организуют в значительной степени. Понимаете, это ребята, которые уже никогда не смогут не задумываться о ценностях. Да? Вот для нас это важно очень. И когда ты прошел через это, даже если результат оказался вроде бы на поверку таким, но ожидаемым, ты сделал его своим. Ты сделал его частью своего внутреннего некоторого мира. И когда
здесь, ты признал справедливость существования того,
ты можешь понять сложность того, что, как государство организовано сейчас, ты можешь понять, что простых решений для многих проблем нет, да, вот само это понимание, особенно для этого возраста, да, для ребят, которые, в общем, склонны к таким вот каким-то решением надо, может быть, чуть упрощенным или выученным из учебника, да, вот они уезжают с ощущением, что государство – это не то, что в учебнике, это то, что делаю я сегодня или в будущем для себя. И в том числе для нас очень важно поддержать некоторую, ну, если угодно, такую толерантность к неопределенности, потому что на самом деле понятно, что как бы мы ни стремились договариваться, там, выстраивать идеальные государственные институты, некоторый зазор между идеалом и реальностью, он будет всегда, это нормальная часть человеческой жизни, и мы всегда будем существовать вместе с людьми, у которых ценности чуть-чуть отличаются от наших, и видеть в этом ценности, находить в этом ресурс, если угодно, а не проблему, скажем, или там, не источник раздражения. Вот что, наверное, ребята должны выносить из кампуса. Да, конкретные слова вот на месте ценности они могут поменять. Там, и, скорее всего, это с ними произойдет. Да? И вот, но для нас важно то, что они уже не смогут об этом не задумываться.
Да, это очень важный момент. Спасибо, Евгений Миронов. Хочу Александра Вартанова напоследок, да, как раз про вечернюю программу, да, вас спросить, что там было, потому что все-таки очень насыщенный день рабочий, да, это был отдых или это было продолжение приобретения навыков общения?
Вы знаете, всего я рассказать не могу, потому что с участниками мы договорились, все, что происходит на кампусе, остается на кампусе, это наше обязательное условие было.
Но что-то мы видим на экране у вас, да, там сзади.
Это очень малая часть из того, что происходило. На самом деле задачи были разные. Да, они были и на поверхности, и в глубине. Да, вот, допустим, представьте, в команде 15 человек. И каждый в команде, практически каждый в команде обладает тем или иным талантом. Той или иной способностью, навыком. Может быть, он считает, что вот это вот его дар или еще что-то наподобие. Да. Задача от каждой команды выставить только два таланта. То есть внутри команды они должны собраться за очень короткий промежуток времени, хотя друг друга еще толком не знают, договориться, кто вечером будет блистать на сцене. Это такой очень тонкий, очень сложный момент. С другой стороны, выйти на сцену, показать талант. Да, то, что видно с одной стороны, что происходит в команде, совершенно другое. Форматов очень много у нас.
А как? А ребята себя вот позиционируют, да, Тимур? Вот были желающие, говорили, я, нет, я, или как? Или стеснялись,
нет,
может быть, это же сложно.
Шоу талантов был на третий день. И мы вот как бы не знали еще друг друга,
да,
и
да,
все
да,
так
да.
Стеснялись. Но мы сразу
никто
решили,
никто не хотел
что...
быть талантом.
Да. У нас был мальчик из Эквадора, и он просто... У него это в крови, он умел танцевать бачату. И мы просто сказали, вот ты будешь нас танцевать, и мы как-то все за него решили, и вот так. Поэтому нам было так просто.
Это пример командного решения, потому что мало того, что нужно было прийти на вечеринку, но нужно было подготовиться. А это, опять же, время, это потеря ресурсов в некотором смысле для точки зрения проектов или других.
Да, но потом, например, разделили все-таки. Кто-то там музыку ему сделал, там подрезал, как надо правильно, кто-то там на подтанцовке, кто-то из зала его поддерживал. То есть у нас все так было.
Вы придумали. Да,
да. Соответственно, как вы сейчас вот могли видеть, у нас каждодневная традиция. Мы поздравляли именинников кампуса. В том числе у нас попал под расстрел тьютор. Один из тьюторов имел несчастье иметь день рождения в данный промежуток времени. Вообще, вот формирование командного какого-то такого корпоративного духа. Можно просидеть, можно проработать вместе, да, на протяжении вот этого времени. Затем останутся вот способность и даже помимо желания, как говорил Евгений, мыслить. Но что вспоминать? Да, важно, по крайней мере, с моей точки зрения, оставить в ребятах, да, поселить частичку каких-то вот таких воспоминаний, с одной стороны, да, и с другой стороны, воспитать и развить их не только с точки зрения обучения, образования, но и с точки зрения творчества, с точки зрения какого-то вот, какой-то коммуникации и так далее. Вот неприятный пример, который я все же приведу, у нас был Dance Battle. Да, и большинство участников отлично справились с современными танцами. Но вот когда мы поставили вальс, эта категория, эта номинация провалилась. Вот это к моему личному сожалению. Да, потому что это такой благородный танец, и не знать его, а знать, как там трясти разными частями тела, ну, я лично отношусь к этому не очень позитивно. Вот это некая культура, это некоторое воспитание, это некоторый да, наличие духа внутри человека. Да. Но, тем не менее, мы их заставили станцевать.
Кстати, и вальс, в том числе. Вот мало того, коллеги-то нас что молчат по этому поводу. Главной ценностью кампуса, ну, как некая, спустя уже 3 года моего участия, это нетворкинг некоторый. Потому что иметь 200 единомышленников по всему миру, в этом случае, там, по всей стране, это очень сильный инструмент для дальнейшего движения по, собственно, там, карьерной лестнице или какой-то там по личностной лестнице и так далее.
Да, Дим, ну это очень важное замечание, действительно.
И
да,
это и правда работает, потому что 2 недели такой совместной, плотной работы, когда люди работают там друг с другом там с 6:30 утра до там 3-4 часов утра, то есть там сон 2 часа и в любом случае получался иногда, и то не всегда. Вот, они очень сплочаются. И правда есть такой корпоративный дух кампуса, и у нас некоторая такая вот фраза, что я тоже был на кампусе, это уже некоторая визитка твоя, объясняющая многим теперь уже людям, которые участвовали уже на кампусе, что ты стоишь, ну, в некотором смысле, больше, чем твои коллеги, которые, например, не были на кампусе.
Ты способен не спать 10 дней, ты способен работать и быть частью команды, и быть лидером.
Ну, замечательно, спасибо вам большое. Мы обсуждали итоги летнего кампуса RunHiks в московской студии руководитель группы тьюторов модератор летнего кампуса Евгений Миронов, начальник отдела внеучебной деятельности, также RunHiks Александр Варден, студенты Дмитрий Романов и Тимур Умаров. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, как
которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».